течение многих дней Роберту казалось опасным снова затрагивать тему меридианов. Он нашел другую тему. Чтобы сделать это, пришлось принять отважное решение. Ножом он глубоко процарапал себе ладонь, потом завязал рану обрывками рубахи, истрепанной ветрами и водой. За ужином он показал врачевателю руку. Глупейшая рана. Сунул ножик в мешок, начал рыться и сам себя пропорол. Очень щиплет. Доктор осмотрел порез опытными глазами, и Роберт молил Бога, чтобы теперь он вытащил тазик и растворил в нем купорос. Однако доктор ограничился суждением, что рана не опасна и что следует хорошо промывать ее каждое утро. Тут, на счастье, подвернулся кавалер, который ляпнул: «Эх, иметь бы сейчас лезвийную притирку!»
«Это какую притирку?» — воодушевился Роберт.
Мальтийский рыцарь, будто прочитав все книги, затверженные Робертом перед отплытием, начал расхваливать свойства лезвийных мазей. Берт молчал. Роберт, после чужого почина осмелевший, кинул свой пробный камешек. «Бабье суеверие! Напоминает анекдот о беременную, которой отрубили любовнику голову, а она, увидев то, породила младенца с отделенной от туловища головой. Или ту вздорную привычку у крестьянок, когда пес нагадит на кухне, тыкать углем в испражнение, полагая, будто у твари запечет под хвостом. Шевалье, вы не похожи на людей, передающих такие эстуарет». Выпад был очень удачный, потому что Бёрд не выдержал. «Ну уж нет, милостивый мой, насчет собаки с ее пометом все это правда. Скажу вам больше, кое-кто применил то обхождение с одним соседом, который наложил кучу перед домом, и, уверяю вас, он научился далеко обходить тут проулок. Разумеется, следует повторять операцию при изрядное число раз, для чего вам необходим такой приятель, вернее, неприятель, который будет гадить вам под дверь достаточно часто». Роберт заливался смехом, будто принимая все за потеху, отчего тот раздражался и приводил все более сильные аргументы. Доводы были приблизительно те же, что и у Дигби. Доктор входил все в больший раж. «Да-да, любезнейший, вот вы так чудно философствуете, наукой костоправов брезгуете. Скажу вам даже, раз мы взялись рассуждать о кале, что у кого нечистое дыхание, ему бы подержать разинутый рот над навозную кучей, и он бы излечился. Сточная канава смердит изрядно сильнее, нежели его глотка, а известно, что меньшее количество притягивается большим».
«Какие необычайные вещи вы открываете мне, доктор Бёрд, и как я поражен вашей мудростью!»
«Да это что? Вот я вам расскажу. В Англии при укушении человека собакой ее надо убивать, даже если она не в бешенстве. Собака может взбеситься впоследствии, и оставшаяся в укусе слюна ее способна привлечь водобоязнь. Видели, как поварихи, если плеснут молока на угли, тут же бросают горстку соли? Великая мудрость простонародья. Молоко от угольного жара притворяется в пар. При воздействии воздуха и света этот пар, совокупно с атомами огня, влечется обратно к корове, выделившей это молоко. Сосцы коровы железистые и уязвимы, и атомы огня грозят им воспалением, отвердением, изъязвлением. А поскольку вымя недалеко от мочевого пузыря, воспаление может переброситься в пузырь и привести к анастомозу приходящих в пузырь сосудов. Корова станет мочиться кровью».
Роберт сказал: «Шевалье вспомнил эту лезвийную притирку в качестве снадобья для моего лечения. Но вы поясняете своей речью, что метод сей употребим во зло».
«Разумеется. И в том причина оберегать подобные секреты, чтобы не применялись вредоносно. Любезнейший, дискуссия о мази или о порохе, или о том, что в Англии обычно именуют «weapon salve», полна противоречий. Шевалье упоминал тут оружие, которое, будучи уместно примененным, приносит облегчение. Но возьмите то же оружие и расположите его у огня. И пораненный, будь он даже за 1000 километров, возопит от жжения. А если вы погрузите острие, все еще выпачканное кровью, в ледовитую воду, раненого затрясет от холода». В ходе этого разговора Роберт, кажется, не услыхал ничего такого, о чем не знал бы раньше, не исключая подтверждения, что доктор Бёрд в вопросе о симпатическом порохе великий дока. Но беседа до того настойчиво кружила вокруг дурных использований этого увечья, что вряд ли речь шла о случайности. Как это все увязывалось с меридиановыми дугами, будет рассказано впоследствии. Одним прекрасным утром Воспользовавшись тем, что матрос свалился с Марса и раскроил себе череп, и на шкафуте царила суматоха, а доктора спешно позвали врачевать пострадавшего, Роберту удалось скользнуть в трюм, опередив Бёрда. Почти что на ощупь нашарил он верную дорогу. Может быть, повезло, а может, неведомая зверюга громче обычного стонала именно тем утром. Примерно у Ахтерштевня, там, где на Дафне хранились бочонки с ромом и араком, он обнаружил закамару, где глазам его открылась кошмарная картина. На удалении от любопытных взоров, на поддоне, построенном, видимо, по мерке, на подстилке из засаленных тряпок была распростерта собака. Большая собака, породная, но из-за боли и страданий она выглядела доходягой. Мучители, по всему полагая, старались поддерживать ее в живых, снабжали ей питьевой водой и пищу, при этом пищу не пёсей, а людскую, с самого лучшего пассажирского стола. Собака лежала на боку, закинув шею и вывалив язык. Весь бок ее был раскроен огромной вывороченной раной. Рана имела вид свежий и одновременно нагноенный. Меж ее розовых закраин сочилась гангренозная створоженная месиво гноя и сукровицы. Было понятно, что какой-то хирург, вместо того, чтобы зашить разрез, растянул его и прикрепил к краях кожи, сохраняя их в зиянии, в незаживании. По пранье целительского искусства эта рана была не только нанесена нарочно, но и нарочно обрабатывалась против рубцевания, чтобы мученичество пса длилось и длилось, а началось оно неведомо когда. Роберт разглядел вокруг вереда, и в вереде в самом какие-то кристаллы, будто врачеватель, исполненный карательской жестокости, умощал язву едкой солью. Беспомощный, Роберт погладил несчастного. Тот жалобно заскулил. От прикосновений ему, наверное, становилось больнее. К тому же сострадание мешалось в душе Роберта с ликованием от победы. Вот, несомненно, разгадка тайны доктора Бёрда, таинственное карго, занесенное на борт с причала лондонского порта. Насколько наблюдал Роберт, и насколько мог догадываться человек, знавший то, что было известно Роберту, пес был ранен в Лондоне, и Бёрд прилагал все усилия для того, чтобы его язва оставалась в незалеченном виде. В Лондоне же кто-то каждый день в определенный договоренный час что-то производил, либо с нанесшим удар оружием, либо с намоченной в крови тряпкой, вызывая у животного, может быть, облегчение, а может, сильнейшее беспокойство. Потому что доктор Бёрд когда-то говорил Роберту, что от лезвийной мази, weapon salve, может быть не только польза, но и растрава. Благодаря этому на Амарилиде узнавали, когда в Европе настанет определенный час. Зная время в точке нахождения судна, могли определять долготу. Оставалось только увериться в справедливости догадки. В эту пору Бёрд уединялся каждый день часов около 11, значит, Амарилида подходила к антимеридиану — спрятаться около пса и выждать прихода медика. Ему повезло, если можно так выразиться, о преддверии шквала, который, как вскоре станет понятно, обещал и кораблю, и всем населявшим этот корабль величайшее невезение. Все утро и после обеда море волновалось. Роберт мог сослаться на тошноту и неблагополучный желудок и упокоиться в каюте, пренебрегши в этот вечер ужином. При первой темноте, когда еще не выставили часовых, он прокрался вниз по трапу в трюм, неся с собой огниво и просмоленный шкентель, чтобы освещать дорогу. Он знал, что около собаки над ее лежанкой имелись нары, набитые навивами соломы. Эти навивы служили для поправки слежавшихся матросских тюфяков. Роберт заполз в глубину сеновала и зарылся. Оттуда он никак не мог видеть собаку, но имел возможность разглядывать лица тех, кто будет заходить, и слышать их разговоры. Ожидание протянулось час или более. Время шло тем медлительнее, чем отчаяннее бедная тварь вопила и сокрушалась. Но вот, наконец, послышались голоса, и мелькнул свет. Роберт мог наблюдать процедуру, совершавшуюся за несколько шагов от его укрытия. Доктору помогали три ассистента. «Ты пишешь, Кэвендиш?» «Пишу, доктор». «Подождем. Очень уж он воет сегодня». «Это от качки».
«Тише, тише, Хэклет», — приговаривал доктор, видно утешавший беднягу лицемерным ласканием. «Плохо, что мы не договаривались почетче о порядке работы. Надо бы всегда начинать с успокоительного». «Не скажите, доктор, случается, что он в нужное время спит, и приходится его будить, бередить рану». «Осторожнее». Он, кажется, встрепенулся. «Тише, Хэклет». «Да, он мечется, он скачет». Пес и вправду испускал вопли непереносимой боли. «Они накаливают ножик на огне. Записывай время, Уитингтон». «Приблизительно половину двенадцатого. Проверьте по всем часам. Это должно длиться 10 минут». Собачьему визгу, казалось, не будет конца. Потом визг оборвался, перейдя в какое-то фр-фр, ослабевавшее, угасающее, сменяющееся молчанием. «Отлично!» — подвел итог доктор Бёрд. «Который час, Уитингтон?» «Все совпадает. 12:45». Новая бесконечная пауза. А после паузы зверь, видимо задремавший, думавший, что страдание улеглось, снова заголосил, будто ему перепиливали хвост. «Сколько, Уитингтон?» «Час как раз прошел. Последние песчинки». «На часах уже было 12», — произнес третий голос. «По-моему, достаточно». «Теперь, господа, — сказал доктор Бёрд, — надо надеяться, они вытащат ножик из печки, потому что бедный Хэклет уже не может терпеть. Воду с солью, Хаус, и ветошку. Ну-ну, Хэклет, тебе ведь уже легче. Спи, спи. Видишь, я с тобой посижу, видишь, все уже кончилось. Хаус, снотворного в плошку. Вот, доктор. Пей, Хэклет, успокойся. Попей водички». Снова робкое стенание, потом... тишина. «Замечательно, господа», — взял слово доктор Бёрд. «Если бы этот распроклятый корабль так не затрясся и не прыгал каждую минуту, можно было бы сказать, что мы провели полезный вечер. Завтра утром, Хаус, как обычно, соль на рану. Подведем итоги, господа. В момент наибольшего страдания у нас была приблизительно полночь, а из Лондона нам подавали знак, что у них 12 дня». Значит, мы на антимеридиане Лондона, точнее, на 180-й долготе от Канарских островов. Если Соломоновы острова расположены, как подсказывает легенда, на антимеридиане Железного острова, и если мы на нужной широте, значит, двигаясь на запад при хорошем попутном ветре, мы должны причалить к Сан-Кристобалю, или, как нам заблагорассудится, перекрестить этот злосчастный островок». Мы нашли то, зачем испанцы гоняются десятилетиями, а кроме того получили в руки секрет исходной точки — Пунто-Фио. Пиво, Кевендиш! Надо поднять бокал за его королевское величество, да благоволит к нему вечно премилосердный Господь. «Боже, храни короля!» — отозвались единым духом три глотки, и надо заметить, что эти четыре человека, несомненно, являли собой пример истинной высоты духа и преданности монарху в дни, когда он, если еще и не прощался с головою, в любом случае почти что распростился с королевским троном. Роберт усиленно соображал. Еще утром он обратил внимание, что этот пес, когда его гладят, умолкает, а если к нему случайно прикасаются в болевой точке, заходится воем. Хватало немногого при ветре и качке корабля, чтобы вызывать в истрадавшемся существе разные ощущения. Может, мучители и веровали, будто к ним доходят послания издалека, тогда как пес то терзался, то утихомиривался в зависимости от силы волн и наклона судна. Кроме того, если и впрямь существовало то, что Сен-Савен именовал «смутными концептами», могло статься, что доктор Бёрд движениями рук подчинял собаку своим невыявленным побуждениям. Не сам ли он обмолвился, что причиной ошибки Колумба было неосознанное желание оказаться как можно ближе к Азии? Значит, судьба всего мира ныне зависит от способа, которым полупомешанные испытатели истолковывают вой истязуемой собаки. По бурчанию псиного брюха эти безумцы делают вывод, что они удаляются либо приближаются к областям, усиленно разыскиваемым испанскими, французскими, голландскими и португальскими безумцами. И его затянули в эту авантюру именно ради того, чтобы он добыл для Мазарини или для молокососа Кальбера рецепт, как населить все корабли океанского флота Франции недорезанными псами? Ученые тем временем ушли. Роберт вылез из щели и приостановился при свете фитилька напротив посапывающего животного и погладил его по загривку. Роберт видел в этой бедолаге собаке все страдание мира, бешеного вымысла недоумков. Медленно его взросление, от памятных бесед в Казале и вплоть до этой минуты, оформлялось в законченную мысль. «О, если бы он остался отшельником на незаселенном острове, как советовал мальтиец! Если бы последовал его совету и подпалил Амариллиду, если бы оборвал свой бег, уйдя на третий остров, к дикаркам с кожей цвета сиенской глины, или на четвертый, где он мог бы стать бардом для местных племен. Если бы он отыскал Эскандиду, убежище от всех наемных убийц безжалостного мира. Не знал он тогда, что судьбой уготован для него пятый остров, вполне возможно его остатний». Амариллида, казалось, была не в себе, и, хватаясь за что попало, он дотащился до каюты. Все недомогания отступали пред лицом настоящей морской болезни. Еще несколько минут — налетела буря. О гибели Амариллиды я уже рассказывал отдельно. Роберт с честью справился с заданием выжить. Он выжил один, он сохранил великий секрет доктора Бёрда, но некому было передать выведанный секрет. Да и вполне вероятно, что секрет этот не стоил ничего. Не следовало ли ему признать, что, вышедший из нездорового мира, он обрел истинное здоровье? Корабль предоставил ему высочайший из благ — единоличничество. Он обрел госпожу, которую никто у него не властен был отобрать. Но остров не принадлежал ему, оставался далеким. Дафна не принадлежала ему, и другой претендовал на владычество ею. Может, и за тем, чтобы развести на ней опыты не менее брутальные, нежели опыты доктора Бёрда.